Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета митрополита Московского, из архива нашей радиопрограммы «Богословие иконы», беседу Александра Никифоровой об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным, и в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ об опере «Майская ночь» Николая Андреевича Римского-Корсакова.
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом, митрополитом Московским.
О четвертом члене символа веры. Господь Иисус Христос был распят, тогда как Его учение и дела должны были во всех возбуждать благоговение к Нему. Это произошло потому, что иудейские старейшины и книжники ненавидели Его за то, что Он обличал их ложное учение и беззаконную жизнь, и завидовали Ему, потому что народ уважал Его за учение и чудеса больше, чем их. И потому они оклеветали Его и осудили на смерть. Сказано, что Иисус Христос распят при Понтии Пилате. Это сделано для того, чтобы обозначить время, когда Он был распят. Понтий Пилат был римским правителем Иудеи, которая покорена была римлянами. Это обстоятельство достойно замечания, потому что через него видно исполнение пророчества Иакова. «Не оскудеет князь от Иуды, и вождь отчересил его, донде же приидут отложенные ему, и той чаяние языков». В символе веры не только сказано, что Иисус Христос распят, но еще добавлено, что Он страдал, чтобы показать, что распятие Его было не одной видимостью страдания и смерти, как говорили некоторые лжеучители, но было подлинным страданием и смертью. Упомянуто и о том, что он был погребен. Это также относится к уверению о том, что он действительно умер и воскрес, ибо враги его приставили даже стражу к его гробу и запечатали гроб. Иисус Христос страдал и умер, будучи Богом. Но он страдал и умер не божественной, а человеческой природой. И не потому, что не мог избежать страданий, но потому, что восхотел пострадать, он сам сказал: «Аз душу мою полагаю, да паки приимую. Никто же возьмет ее от меня, но аз полагаю ее себе. Область имам положить ее, и область имам паки приять ее». Сказано, что Иисус Христос распят за нас в том смысле, что крестной смертью Своей Он избавил нас от греха, проклятия и смерти. Об этом Священное Писание говорит так, об избавлении от греха, о нем же имам и избавлении кровью Его, и оставление прегрешений по богатству благодати Его. Об избавлении от проклятия. Христос наискупил есть от клятвы законные, быв по нас клятва. Об избавлении от смерти. Понеже убо дети, приобщишися плоти и крови, и той преискренне приобщися тех же, да смертью упразднит имущего державу смерти, сирич дьявола, и избавит сих, елицы страхом смерти, через все житие повинни беша работе. Итак, крестная смерть Иисуса Христа избавляет нас от греха, проклятия и смерти. И чтобы мы легче могли веровать этой тайне, Слово Божие вразумляет нас о ней, насколько можем вместить через сравнение Иисуса Христа с Адамом. Адам по естеству есть глава всего человечества, которое едино с ним по естественному происхождению от него. Иисус Христос, в котором божество соединилось с человечеством, благодатно соделался новый, всемогущий главой людей, которых он соединяет с собой посредством веры. Поэтому, как через Адама мы подпали под власть греха, проклятия и смерти, так избавляемся от греха, проклятия и смерти через Иисуса Христа. Его вольные страдания и крестная смерть за нас, будучи бесконечной цены и достоинства, как смерть безгрешного и Бога человека, есть и совершенное удовлетворение правосудию Божьему, осудившему нас за грех на смерть, и безмерная заслуга, приобретшая ему право без оскорбления правосудия подавать нам грешным прощение грехов, и благодать для победы над грехом и смертью. Святым восхоте Бог сказать и, кое богатство славы тайны сия во языцах, и же есть Христос в вас, упование славы. Аще бы единого прегрешением, смерть царства единим, множие паче избыток благодати и дар правды приемлющи, в жизни воцаряться единим Иисус Христом. Не едино убо ныне осуждение сущему Христе Иисусе, не по плоти ходящим, но по духу. Закон бо духа жизни о Христе Иисусе свободил мя есть от закона греховного и смерти. Немощное бо закона, в нем же немощество ваше плотью. Бог Сына Своего посла в подобие плоти греха, и у гресе осуди грех во плоти, да оправдание закона исполнится в нас, не по плоти ходящих, но по духу. Господь Иисус Христос пострадал за всех нас. Со Своей стороны Он принес Себя в жертву точно за всех, и всем приобрел благодать и спасение, но пользуются этим те из нас, кто со Своей стороны добровольно принимает участие в страданиях Его, сообразуясь и смерти Его. Мы участвуем в страданиях и смерти Иисуса Христа посредством живой, сердечной веры, посредством таинств, в которых сокрыта и запечатлена сила спасительных страданий и смерти Иисуса Христа, и, наконец, посредством распинания плоти Своей с ее страстями и похотями. «Аз, — говорит апостол, — законом закону умрох, да Богови жив буду. Христовец распяхся, живу же не к тому, аз, но живет во мне Христос, а еже ныне живу во плоти, верой живу Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себе по мне. Или не разумеете, яко елицы во Христа Иисуса крестихомся, в смерть Его крестихомся? Елижды буаще ясти хлеб сей и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете, донди же приидет. А иже Христовы суть, плоть распяше со страстьми и похотьми. Распять плоть свою со страстями и похотями можно воздержанием от страстей и похотей, действиями им противоположными. Например, когда гнев побуждает нас злословить врага и делать ему зло, мы, однако, противимся этому желанию. Вспоминая, как Иисус Христос на кресте молился за Своих врагов, молимся и мы за Своих, и таким образом мы распинаем страсть гнева.
Избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета Московского читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
«Богословие иконы. Девятая беседа об иконе» с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. В ней пойдет речь о монахине Иулянии Соколовой, Ирине Васильевне Ватагиной и Фотиевском братстве иконы в Париже.
Я, например, узнал о том, что происходило, скажем, в круге новомученика отца Сергия Мечова. Близкие люди к нему, которые какие были, как в частности, значит, Комаровский, но, конечно, и Мария Николаевна Соколова. И я ее, в общем, знал, потому что я в России видел ее, так сказать, эвров. По-моему, она расписала тогда, до пожара еще, это была ее роспись там академического храма в Троице Сергиевой Лавры, в Московской академии, вот это я хорошо все помню. И потом Ватагина, ее ученица, сотрудница. Я рад, что еще в 68-м году познакомился еще с ними в Рублевском музее. Там же был отец Александр Салтыков, молодой Александр Александрович, научный сотрудник и так далее. Но что касается, вот, скажем, нашего здешнего зарубежья, то действительно, я думаю, вне России все-таки Париж был тем центром, где, в общем, происходило основное. Основное, я это не говорю по каким-то шовинистическим французским соображениям, а просто потому, что действительно Париж стал центром эмиграции русской в Европе, особенно после захвата власти Гитлера в Берлине. Оттуда, значит, очень многие еще успели перебраться сюда. Но в таком, так сказать, хронологическом плане, конечно, все началось раньше. И вот я, кажется, уже говорил о том, что именно в одном и том же 1925 году был основан Богословский институт, с одной стороны, и то самое общество икона, возглавителем которого был Владимир Павлович Рябушинский, московский, из московских Рябушинских. Его братья тоже выехали в эмиграцию, но у них были сложные отношения. Он сам жил более чем скромно, чтобы не сказать бедно. Ну, и он возглавлял это, посвятил себе этому иконному делу. И первое практическое последствие создания этого общества было, что люди, которые интересовались иконами, которые хотели бы писать иконы, которые думали о том, какое убранство должно быть литургическое в этих скромных иммигрантских храмах, которые создавались во всей Западной Европе, но в частности во Франции, в Париже дошло, в общем, до 15 каких-то храмиков, мест, в общем, молитв и приходов. Вот все они там обсуждали эти вопросы, там были архитекторы, в частности, после Рябушинского долголетним председателем общества иконы был Николай Иванович Исцеленов, архитектор, и были разные там французские академики, согласились там в президиум этого общества в то время. В общем, все те, которые так или иначе имели какое-то отношение к иконе или к более широком смысле, к византийскому искусству, они как-то были связаны с этим обществом, так что общество было действительно такое значительное явление. И, наверное, таким большим шагом в правильную сторону было то, что Павел Муратов в какой-то момент решил, что все это хорошо и мило, но нужно было бы знать, как вообще писали по-настоящему, по традиции, как традиционно пишут иконы, по какой технике, в какой технике. Значит, это знаменитую яичную темплу. Он поехал в Эстонию и оттуда привез, значит, Сафронова, молодого. иконописца, который там учился у старца, мастера Фролова, и который получил очень солидное классическое старообрядческое формате образования, и который очень, несмотря на такие очень-очень принципиальные староверческие убеждения, все-таки счел возможным никонянцам каким-то там преподавать и показать вот эту иконописную технику и все, что с ней с этой техникой связано. И благодаря этому появились люди, которые по старой технике писали иконы. К сожалению, сам этот Сафронов скоро уехал в Прагу, а потом из Праги еще дальше, в Сербию. Во время войны он был в Риме. У этого общества икона был один, может быть, недохват, который был связан с тем, что основатель все-таки был старовер. И недохват, я бы сказал, его почувствовали не сразу и не все. И некоторые до сих пор его совершенно не подозревают. Этот недохват, я бы сказал, экклезиологического характера. Потому что икона имеет огромные экклезиологические измерения. И вот это экклезиологическое измерение, в общем, почти отсутствовало. И потом, так как икона именно воспринималась в основном как принадлежащая к Древней Руси, что, конечно, это они ни в коем случае не считали это фольклором, но для людей со стороны это могло иногда казаться, что ездили же на эти экспедиции в первые годы, когда на север ездили, да Стелецкий ездил еще до войны на север изучать древнерусское искусство, деревянную эту архитектуру, записывали, собирали материалы. Но когда смотришь на собранный материал, то это более похоже на этнологическую экспедицию, нежели на церковные предприятия. И это так и было, потому что просто еще не дошли. Это был важный этап тоже того, что потом без этого дальнейшее трудно представить. Но это, например, позволило для декора русских опер во Франции, и Билибны, и так далее, и в разные другие. В конце концов, Стелецкий тоже был театральным декоратором. Но в обществе иконы все-таки преобладал то, что считалось уже церковным. Да настолько, что некоторым людям могло показаться, что это вообще сборище каких-то явных или тайных староверов. И я помню очень хорошо, что самого Леонида Александровича некоторые люди говорят, ты же старовер. Что такое вообще?
Подождите, можно ли сказать, что все они, отец Григорий Круг, Леонид Александрович Успенский, монахи Анна Рейтлингер, Стелецкий, Мария Александровна Ильчининова работали в одном стиле или нет?
Так нет, миленькая, никак. Никак. Наоборот. Наоборот. Об этом, слава Богу, даже и никто не думал, и никто не помышлял. Потому что это же не была их главная забота, знать, в каком они будут работать стиле. Этот вопрос как бы даже и не существовал. Только в том смысле, что они не собираются писать какие-то католические картиночки. Это было ясно. И что они будут писать традиционной техникой, на доске, на левкасе, и что это предназначено для храма. Каждый писал, и каждая, так, как он или она видели икону. Я думаю, я не знаю, как по-другому сказать. То есть само их производство доказывает, что у каждого было очень личное видение в этом смысле. Есть, конечно, какие-то вещи более похожие между собой, чем другие. Кстати сказать, очень сравнительно долго отец Григорий, тогда еще Юра Круг, и Леонид Александрович вместе писали и работали над одними и теми же иконами. И такие до сих пор сохраняются.
Но, по крайней мере, все они продолжали традицию древней иконы.
Ясно. На первых порах это были первые этапы узнавания, изучения и писание увиденного. Надо понять, что когда человек не Рябушинский, да, который смотрит сперва на заднюю сторону, потом на переднюю, да, когда человек не Рябушинский, он смотрит на икону, просто удивительно, насколько можно по-разному видеть, как такой объективный факт в природе, я хочу сказать. Я в таких случаях обычно цитирую, скажем, мы знаем, что французские импрессионисты, в частности, писали портреты друг другу, значит, один там друг. Когда мы смотрим на портреты, скажем, Ван Гога, который не французский импрессионист, но это не важно. Когда Гоган писал Ван Гога, это совершенно другое, чем, например, автопортреты Ван Гога. А это были очень квалифицированные художники. Нельзя сказать, что они просто не умели рисовать. Они писали то, что они видят. А нечто аналогичное, конечно, происходило в тот момент с этими милыми начинающимися. Кроме этого, Сафронова, это из другой оперы. Но эти, они открывали иконы в самом буквальном смысле. И приходя со стороны живописи и какого-то, конечно, еще академического, это теперь не больше, парижских бозар больше не обучает рисунку. Это безобразие, в общем, просто так маш, и что это будет? У них был навык видеть, а мы знаем, что этот навык, он тоже остается. Тому обучают, и этот навык, он приобретается, и когда он вселился в кого-то, этот навык, очень трудно менять зрительное восприятие. Но, в общем, фактически, это то, что от них требовалось. Понимаете? Не только передумать, но пересмотреть. Понятно, что я говорю? Пересмотреть свое зрительное, так сказать, восприятие. Ну, вот они смотрели. И пересмотрели. И тут есть, сохранились некоторые предметы, которые показывают, насколько этот процесс был непростым. Ну, я самый простой пример сейчас дам. Он хорош тем, что в каждый может пойти посмотреть. До сих пор на Трехсвятительском подворье, на Репетель, с левой стороны, там поближе к левому клиросу, сохраняется икона трех святителей, которые вместе написали Леонид Александрович и отец Григорий. И там же, чуть дальше, есть икона трех святителей, которую написал один Леонид Александрович уже в 60-е годы при мне. И вот это настолько разные. И ну, все это надо увидеть. Причем нельзя сказать, что это просто от первой, там это нам примитивное, все. Там есть очень интересные поиски. Мне лично она очень дорога, потому что она как раз именно показывает этот факт, что даже в жизни отдельного иконописца никакая икона с неба не упала. А что люди доходят. Причем, так сказать, в поте лица, если хотите, вот. Я хотел дать примеры из творчества сестры Иоанны, потому что осталось много ее таких работ. И потом она вообще из всех, вот из всего этого поколения, наверное, к где-то в смысле своих творческих формах и, может быть, какая-то самая непринужденная. И даже, как бы, ну, можно сказать, дерзновенная и смелая, и свободная, мол, скажем так. Обычно считают, что отец Григорий, потому что у сестры Иоанны вот эта непринужденность, эта свобода иногда еще и проявлялась на иконах, которые она писала. Вдруг появляются какие-то живописные какие-то детали, как вдруг какая-нибудь там перспектива открывается куда-то, или какой-то более-менее натуралистический зверек. А вот, например, Леонид Александрович и отец Григорий, они, конечно, все-таки стремились к такой осознанной каноничности. Я не уверен, что вопрос каноничности как таковой, что это была главная забота сестры Иоанны. Это не упрек. А у них это было. У них это было. Причем в самой острой форме это было у Леонида Александровича. Отец Григорий тоже был достаточно широкий. Он мог принять какие-то изводы разного происхождения, но он их как-то так воцерковлял, и это становилось чем-то иконописным, это свидетельство о его таланте. А иногда до конца не удавалось, ну и тогда это, ну, было так вот. А вот Леонид Александрович, он настоящая для него была задача, это были поиски, постоянные поиски. С одной стороны, вот в самом писании икон, и потом, с другой стороны, даже, и это до конца жизни, в словесном выражении, как дать какую-нибудь правильную формулу, что такое иконописный канон или каноническая икона, или вообще канон икон, как хотите. И он мне несколько раз говорил о том, что вот видишь, я всю жизнь как-то стараюсь, но вот определение я так и не сумел, мне не удалось сформулировать. Я вот вижу, я чувствую, вот то, вот и ты тоже видишь, вот то. Ну, а сказать на словах не получается, потому что или слишком узко, или слишком широко, так, в общем, по идее. Да? Один раз, это, наверное, было последний раз, когда мы с ним говорили на эту тему, он мне вдруг говорит, а ты знаешь, может, это не случайно, что нет формулы, правила 35-го такого-то там поместного собора. Может, это не случайно, потому что на самом-то деле эта икона ведь это живое дело, это жизнь церкви. Мне кажется, что вот это его мысль, что каноничность, ее нужно или чувствовать, или ее можно удостоверить в данной какой-то иконе, но то, что нет словесного определения каноничности, наверное, это действительно не случайно, потому что если бы такой принцип принять, то, конечно, о свободе художественного творчества было бы, наверное, гораздо труднее говорить. А эта свобода есть, и это неотъемлемая часть тоже иконописи, потому что дело только в том, что это творчество, оно, конечно, проявляется внутри предания и внутри канона.
Подошла к концу девятая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Богословие иконы».
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжим с вами слушать оперу Николая Андреевича Римского-Корсакова, если будет позволено, так сказать, на либретто Николая Васильевича Гоголя «Майская ночь». Светлейшее произведение Николая Андреевича. И позвольте перейти сейчас, так сказать, к некоторым условиям создания этого безусловного шедевра. Дело в том, что предыдущая опера, первая опера Николая Андреевича, «Псковитянка», была написана, в общем-то, довольно задолго до «Майской ночи», во всяком случае, лет за 5. И при том, что «Псковитянка» имела огромный успех, почему-то Николай Андреевич целые 5 лет после такого безусловного успеха к опере не обращался. А почему? Ответ, конечно, звучит довольно странно. Человек, который к тому времени сочинил не только «Псковитянку», но и удивительные симфонические картины, симфонии, «Садко», «Антар», просто первую симфонию, ряд других абсолютно блестящих, качественных, мастерских сочинений, он стал учиться. Ну вот как это все происходило, я сейчас расскажу. Осенью 1871 года Римский-Корсаков получил от директора Петербургской консерватории Азанчевского письмо, в котором тот приглашал его в качестве профессора преподавать теорию композиции и инструментовку, а также дирижировать оркестром учеников с гарантированным содержанием в 1000 рублей за учебный год. В скобках замечу, что это были крупные деньги, это не сегодняшние 1000 рублей, и даже не советская. В музыкальном мире Римский-Корсаков уже, ну, как я говорил, пользовался известностью, репутация его была высокой, и по этому поводу Николай Андреевич написал своей матери Софье Васильевне. «Подумав несколько, я пришел к тому, что предложение для меня выгодно во многих отношениях. Во-первых, в денежном отношении, во-вторых, в том, что я буду занят делом, которое мне нравится и к чему я наиболее способен. В-третьих, это будет для меня хорошая практика в дирижерском деле, в особенности и, наконец, в том, что является возможность поставить себя впоследствии окончательно на музыкальное поприще и развязаться со службою, которую продолжать долгое время не считаю делом вполне честным и благовидным. После всех соображений я дал консерватории согласие». В 27 лет, сам никакой консерватории не кончавший, Николай Андреевич решился учить студентов. Впоследствии он, кстати, вот так вот, с прямотой своей, типично корсаковской, характеризовал свой поступок. «Я был дилетант. Я ничего не знал. И свидетельствую в этом перед всеми. Я был молод и самонадеян. Самонадеянность мою поощряли, и я пошел в консерваторию. Пришлось притвориться, что все, мол, что следует, знаешь, а самому хватать на лету сведения от учеников». Ну, что же, на самом деле история-то была очень интересная, и на какое-то время она стала даже весьма тревожной для творчества самого Николая Андреевича, об этом я расскажу чуть позже, а сейчас, чтобы, ну, не слишком много говорить, давайте послушаем замечательную песню «Левка» из оперы «Майская ночь». Кстати, сам я, ну, лето всякое проводил в детстве у бабушки с дедушкой на Украине, и там тоже пели песню на эти слова, но совсем с другой. «Солнце низенько, вечер близенько». Вот такой был мотив. У Римского же Корсакова звучит другой, по этому поводу я даже не знаю. В сборниках украинского фольклора чаще всего публикуется именно тот вариант, который мы сейчас услышим. Но не если это тот случай, когда мелодия, сочиненная самим композитором, стала народной. Итак, продолжу рассказ о тех временах, когда перед сочинением своей второй оперы «Майская ночь» Николай Андреевич Римский-Корсаков поступил в консерваторию в качестве профессора. Напомню, что сам Николай Андреевич систематически музыке нигде и никогда не учился. У него все было, так сказать, от природы. И вот по поводу вступления Николая Андреевича в число профессоров консерватории в газете «Голос» некто Ростислав, ну, как сейчас известно, это псевдоним музыкального критика Федора Толстого, писал: «Дирекция очень хорошо сделала, что пригласила молодого талантливого русского деятеля. Одно нас смущает – это молодость Г. Римского-Корсакова. Для профессора небольшая седина не в укор, она служит ручательством за опытность в преподавателе. Многие удивятся, вероятно, что преподавание теории музыки поручено ныне в консерваторию лицу, недавно еще всецело принадлежавшему кружку, отрицающему достоинство классической музыки». И продолжение цитаты. «В один прекрасный день музыкальный мир с удивлением узнал, что в самом его сердце, то есть в консерватории, в этом святая святых музыкального классицизма, имеется представитель кружка новаторов, именно в качестве профессора инструментовки и теории». Волнение многих представителей музыкального мира было вызвано не теоретической неподготовленностью Римского-Корсакова. Ну, по его музыкальным произведениям никто не мог предположить, что ему недостает каких-либо знаний, а тем, что в консерваторию проник представитель новаторского течения, что может привести к нарушению приверженности западной классической школе. Вот по этому поводу другой русский классик, друг Николая Андреевича старший, Александр Порфирьевич Бородин, писал Николаю Андреевичу: «За вас я искренне радуюсь, вы как нельзя более на своем месте и можете принести громадную пользу музыкальному делу и учащейся молодежи». Ну и много можно говорить по поводу споров, которые тогда были. В общем, вкратце скажу, так своими словами, коротко, что Николай Андреевич принялся за самую рутинную работу. Он стал изучать, так сказать, школьную гармонию, школьную полифонию, писать всякие фугато. То есть идти не от эмоцио, а от рацио, и попытался эти свои, так сказать, новые, абсолютно школьные, по большому счету, ненужные ему знания, потому что его, ну, гениальный слух и гениальная интуиция и так все диктовали, попытался перенести это в сочинение, и так возникли ряд камерных произведений, даже вот целая симфония, которые, ну, по большому счету, не стали украшением его творческой биографии. Вот эта вот рационалистичность, которая в них явлена, она, ну, стала какой-то, что ли, малоинтересной, стала каким-то отступлением от того, чего Николай Андреевич достиг раньше. Удивительно, но, в общем-то, самые первые сочинения Николая Андреевича, совсем молодого, Безусова практически, отличались удивительной свежестью, ярким талантом, могучим темпераментом. А вот после того, как Николай Андреевич, начав учить студентов, стал учиться сам, то и талантливость, свежесть куда-то на время исчезли. То есть «Майскую ночь» мы должны воспринимать как вот некий ренессанс. Мы должны слышать в ней то, что вот гений, который был, ну, каким-то образом притушен систематическим музыкальным образованием, снова вернулся и снова развернулся, и, кстати, в небывалой еще красоте и ясности. Я не хочу сказать, что занятия вот такие вот профессиональные в консерватории, школьные, пошли во вред Николаю Андреевичу. Нет, они пошли во вред на какое-то время. Но потом, когда он освободился от оков школы и соединил это с своей прежней интуитивной вдохновенностью, то и возникло то самое чудо, классический, так сказать, римский Корсаков. Хотя, надо сказать, и ранний римский Корсаков был классический. Но просто вот именно в «Майской ночи» произошло вот это вот сочетание юного вдохновения и вот такой уже мастеровитости полифонической, гармонической. Хотя, надо сказать, школа тут, по-моему, совсем отступила. То, что я сейчас изложил, это в большей степени, так сказать, воззрение музыковедов. Мне же кажется, что, ну, поучился Николай Андреевич полифонии западной, да и отложил ее в сторону за ненадобностью. У него и так неплохо получалось сочинять.
Не спишь ты, гордая девчина, а издеваться надо мной тебе знать весело. Прощай!
Постой! Уж ты рассердился, нетерпеливый ты какой! Зачем такое выбрал время? Увидеть могут люди нас.
Сердцу, сердцу, приди.
Мы только что услышали дуэт Ганны и Левка из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Майская ночь» в качестве послесловия. Несколько слов. Ну, помимо того, что это очень красивая музыка, это музыка, которая, ну, как бы так традиционно уже, во всяком случае, звучала многие десятилетия и на всесоюзном радио, и исполняется в концертах, и именно во многом благодаря этому дуэту так любима опера. Вот, помимо, так сказать, очевидных красот, того, как здесь сплетаются голоса и так далее, необходимо сказать о какой-то, ну, сверхгениальности этой музыки, потому что здесь любовь явлена нам не как игра, очень часто это у Моцарта в «Свадьбе Фигаро», так поступают все женщины и так далее, да, то есть любовь игра, любовь флирт, любовь кокетство. Здесь, может быть, и есть чуть-чуть кокетство со стороны Ганны в начале дуэта, но это нормально, она же девушка, как же без этого, это ее природа. Но дело даже вот не в этом. Музыка глубоко минорна. Она, по сути, трагична. Я не хочу углубляться в эти материи, это и очень сложно, и очень долго. Но вот здесь вот Николай Андреевич, может быть, впервые очень отчетливо, дальше в его творчестве это будет звучать постоянно, показал, что любовь, конечно, несет в себе, в общем-то, две стороны. Помимо стороны радостной, зачастую светлейшей в человеческой жизни, есть и сторона, безусловно, трагическая, связанная, ну, с очень-очень многими вещами, да, и с быстро текучей, так сказать, человеческой жизнью. Где-то, может быть, с утратой свежести чувств, где-то со смертностью человека, но все это в любви очень явлено. Эрос и Танатос — это то, что занимает умы философов уже очень много-много лет. Это то, что занимало примерно в то же время ум другого великого композитора Рихарда Вагнера в «Тристане» и «Изольде». Но одно дело рассуждать обо всем этом и даже знать это, а другое так прочувствовать, как Николай Андреевич, и явить нам в совершенно бессмертных звуках. Ну, на этом сегодняшняя передача из цикла «Все оперы Римского-Корсакова» закончена. Звучали фрагменты «Майской ночи». Кстати, нужно сказать, кто все-таки пел. А это были солисты Большого театра, Лазаревской, так сказать, поры, когда там главным дирижером был Александр Лазарев, Татьяна Ерастова и Владимир Богачев. Ну, а теперь позвольте откланяться. Всего доброго.
«Высокая нота». Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.